Сегодня у нас немножко меньше. Звонили многие, говорили, что сессия особенным образом опять нагрянула внезапно на студентов. Им нужно время подготовить все необходимое. Как когда-то в Советском Союзе весна все время как-то неожиданно приходила и оправдывала всю неподготовленность. Да не будет так с нами, детьми Божьими, в том, как мы живем каждый день, какие мы убеждения имеем, какие решения мы принимаем, где мы служим Богу, в служениях каких-то, чтобы мы всегда были с трепетным сердцем, относились ко всему. Хорошо, друзья, у нас сегодня пятая сессия нашей школы. И это четвертая сессия, посвященная библиологии. То есть, да, четвертая по счету сессия была на конференции. Кто из вас был, вы все счастливы, я надеюсь, или даже сильно уверен. Кто не был, тот прослушал или еще прослушает это в аудиоверсии, и вы тоже будете счастливы. Я хочу напомнить, ради чего вообще существует наша школа. То есть, куда мы движемся, чем мы движемы. У нас есть девиз нашей школы. И он звучит так. Да возрастет поколение, восхищенное Богом. Это ради чего мы собрались сегодня, то ради чего мы трудимся дома и собираемся вместе, чтобы мы были таким поколением христианским, которое прежде всего восхищено Господом. В глубине своего сердца. Не формально, не фарисейски, а действительно в глубине сердца восхищено Богом. Чтобы это поколение было посвящено Библии. Чтобы оно преклонялось перед Богом, подчиняясь каждому слову библейскому, веря и трепетно относясь к нему. Чтобы это было поколение, созидающее церковь. Мы не воспитываем здесь людей, которые будут очень умными и смогут все оценивать и всех там учить, как правильно, и фыркать на то, как делать, что неправильно. Мы надеемся здесь воспитывать поколение христиан, которые будут созидать церковь. Чтобы каждая истина, которая приходит в наше сердце, преклоняла нас перед Богом, восхищала нас Богом, прилепляла нас к Слову Божьему, формировала наш характер, ведущая нас к тому, что мы будем созидать церкви, в которых мы находимся. И последнее, это чтобы это поколение распространяло Царство Божье в мире, в котором мы живем. Чтобы мы не просто были законсервированными, закрытыми. Это то, ради чего мы собираемся, это то, ради чего мы сегодня собраны. Еще чуть по-другому, цель нашей школы мы так обозначили. То, ради чего мы собрались здесь сегодня или вообще собираемся. Цель нашей школы такая, это явить величественную славу Бога. Школа не вокруг нас построена. Смысл школы это не мы. Хотя, конечно, мы, это важная часть, это мы здесь участвуем и как бы благословение получаем. Но цель это явить величественную славу Бога. Мы хотим, чтобы Бог был здесь прославлен. В наших сердцах, в нашем общении, во всех решениях, в служении, во всем. И это явление величественной славы Бога мы ожидаем увидеть через совершенствование детей Божьих, зрелых и радостных служителей, созидающих церковь, распространяющих Божье Царство. Это то, почему мы собрались. Мы сегодня, если Бог нас помилует, или меня больше, чем вас, не знаю, может быть, вас больше, чем меня, мы закончим предмет библиологии. Я немножко еще коснусь его, сделаю небольшой обзор того, что мы уже прошли. Может быть, еще я два слова скажу о нашей школе. У нас здесь, кстати говоря, вот брошюры есть, в которых некоторые из вас, может быть, на всех не хватит, смогут ее еще раз взять и обдумать. Мы немножко ее подредактировали. Но у нас есть, в нашей церкви есть большие ожидания от этой школы. Я вижу плоды некоторые, ну не некоторые, а очень неплохие плоды. И наше ожидание, чтобы мы буквально вот сегодня ехали сюда и в машине разговаривали, и вспоминали или сталкивались с ситуациями в нашей церкви, когда христиане могут годами быть в церкви, некоторые даже десятилетиями быть в церкви, но так и не приобрести глубоких, верных библейских убеждений, веры библейских. И поэтому нас может штормить самыми разными новыми идеями, какими-то книгами или какими-то неправильными толкованиями библейскими. И это серьезная проблема. Это есть незрелость. Скажем, отсутствие христианской истинной зрелости, и ее очень много в церквях, и она достаточно процветает. И из-за этого слабость отдельных верующих порождает слабость церквей, слабость служений, то, что они сфокусированы не на верных вещах. И поэтому мы очень надеемся, что это коснется и благословит нашу церковь, и тех, кому мы служим, Мы надеемся, что это будет для вас подобное благословение, что вы будете сформированы. Мы надеемся, что в нашей церкви это сформирует такой костяк или сердцевину многих служителей, одинаково убежденных, библейски убежденных. И это поможет нам не просто тянуть церковь в разные стороны, но иметь такую команду, которая в одном направлении сможет вести церковь и служить церкви. Это наша большая такая надежда. Ради того, чтобы это хорошо совершать, еще эта школа, это не просто отдельная институция, это то, что интегрировано, то, что связано в нашей церкви. Это мы, как пасторы церкви, видим, это способ исполнить то предназначение, то повеление, которое Бог нам дал, которое записано в Ефесянам 4 главе с 11 стиха, что Бог поставил апостолов, евангелистов, пастырей, учителей для совершения святых на дело служения. Мы видим эту школу как такой, одно из средств, с помощью которого мы совершаем святых на дело служения, для того, чтобы мы могли вместе верно служить в церкви. И для того, чтобы это делать, мы видим, в нашей школе разные моменты проявляются, и исходя из этого, мы стараемся ее максимально не просто сделать каким-то институтом, который отдельно существует, и там кому-то не подходит, до свидания, или кто-то не может вписаться, это ваша проблема, наш институт существует, мы себе своей дорогой идем. То есть мы стараемся его максимально подчинить реалиям, которые есть в нашей церкви или в наших церквах. И поэтому мы решили сделать три формы обучения в школе. Первая форма – это очная форма обучения. Это когда человек – студент школы, который посещает каждую сессию и выполняет домашние задания. Эти студенты поедут в Израиль, если Бог даст нам денег, и все, и в Израиле не будет каких-то страшных вещей. Вторая форма обучения, которую мы открываем, я потом, может быть, как-то попозже еще расскажу, это заочная форма. То есть люди, которые не могут сюда приезжать. Есть люди, которые, они даже один или два или три раза не могут приехать. И поэтому мы хотим организовать это отделение, чтобы люди, которые в Украине не могут приехать, могли участвовать. Они будут прослушивать то ли видео, то ли аудиоверсию школы нашей сессии, выполнять домашние задания, присылать и быть таким образом студентами. Они поедут в Израиль, если все сделают, да. Наверное, ключевой момент – это домашнее задание, кто поедет в Израиль. Сделал домашнее задание, едешь в Израиль. Не хочешь – все равно едешь. И я позже немножко расскажу в конце этого дня, как это организовано, чего это нам стоит или должно стоить. Будет стоить, точнее, приглашу вас участвовать в служении школы. Если вы согласитесь, будем вместе это делать. И третья форма обучения – это вольная форма обучения. То есть мы раньше говорили, что мы открыты для вольных слушателей, любой может прийти, мы и так открыты, никаких проблем. Но мы хотим сделать как такую форму обучения. То есть мы хотим, чтобы люди, которые посвятят себя на вольную форму обучения, они были официальными студентами, чтобы в чем их форма будет заключаться, они посвящают себя быть на каждой сессии. Если не получается, то прослушивать ее в аудиоверсии. Таким образом, мы поможем не думать им каждый раз, поеду или не поеду, сейчас, наверное, не поеду, а потом, может быть, поеду, то есть это мне неинтересно. То есть эти люди посвящают себя тому, чтобы проходить школу от начала до конца, прослушать ее, они получат 50% благословения школы. Без домашнего задания они не получат 100%, домашнее задание играет огромную роль, я немножко еще этого коснусь. Но они получат эти 50%, когда мы узнаем, кто эти студенты вольные, мы сможем о них заботиться. То есть они не просто там сами по себе пришли, не пришли, но мы сможем помогать им. Они будут посвящены этому, мы сможем их ободрять, чтобы мы будем знать, кто эти люди. И мы приглашаем до сих пор в нашу школу студентов. То есть, поэтому вот эти три формы обучения, если вы видите кого-то, кому это может помочь, имейте это в виду, и просто вы можете рассказать об этом. Еще одно такое нововведение, которое мы делаем в школе для того, чтобы лучше заботиться, для того, чтобы Ефесянам 4.11 ниже практиковать эффективнее, а не просто быть институцией такой, это то, что мы увидели такую реальность, что я сам не успеваю проверять домашние задания, и мы бы хотели не просто их проверять, но мы бы хотели еще обратную реакцию более такую хорошую оказывать. Поэтому мы сейчас выбрали троих таких людей, мы их как-то официально еще не назвали, такие наставники студенческие, вот так можно сказать, которые будут проверять. Мы разделили всех, точнее четверых, извините. Четверых мы разделили всех студентов на четыре части, и каждый из этих людей отвечает за одну часть, он проверяет эти работы по единым стандартам, и он Если видит, что студент какой-то где-то, какой-то у него белый пробел какой-то есть в его убеждениях, и что неправильно, он сможет поговорить с ним. Так или иначе. И эти люди, это я, это еще один пастор нашей церкви Саша Скрипак, Вася Гарай, служитель нашей церкви, и Виктор Пушкарук, пастор церкви Шепетов. Ну, соответственно, вы понимаете, да, что он будет проверять своих, чтобы ему легче было поговорить с ними и так далее. Если у вас какие-то будут заплатить. Мы все вместе служим, если у вас. Это не значит, что вы не имеете права с кем-то другим говорить, только с ним, ну то есть понятно, да. Но мы хотим просто лучше заботиться и раньше проверять задания, и почти все задания проверены, все очень были верными. Я один только не потянул. Я надеялся, у меня сложились определенные обстоятельства, трудные, из-за чего они выбили просто все мои планы. Поэтому мы это делаем для того, чтобы можно было больше заботиться о вас. То есть, чтобы было больше элемент такого наставничества. И это развивается. Школа у нас только появилась, мы развиваемся. Это по поводу таких нововведений. То есть, три формы обучения, наставники студенческие и еще один момент. Я уже говорил, что мы будем дипломировать каждый отдельный курс. Я говорил, вам уже рассказывал, да? То есть, вот библиологию, только вы сдадите все домашние задания, мы вам выдадим диплом. Вы это сделали. То есть, если вдруг так получится, мы стараемся быть очень гибкими, если вдруг получается, что кто-то, ну, какие-то обстоятельства, и он не смог следующую сессию там пройти вообще, или он только прослушал, но не сделал домашнее задание. То есть он просто, как вольный слушатель, позже он может потом выполнить домашнее задание, получить диплом. Или он может это пропустить и идти дальше, а потом вернуться к этому. И таким образом, ну, мы будем дипломировать отдельные части, чтобы это было максимально гибко, потому что жизнь такая не всегда предсказуемая. Это вот такие нововведения в нашей школе. Кажется, это все. Теперь еще один важный момент. Теперь я хочу коснуться домашних заданий. Домашние задания – это такое дело, которое, ну, нужно, приходится нам касаться. Я думал, с этой сессии я уже не буду этого делать. Я хотел разбирать уже домашние задания в первый час преподавания. Поговорить больше о том, как оно выполнилось, какие там есть нюансы. Но, к сожалению, пока мы еще себе это не можем позволить, я думаю, что это все-таки наступит в нашей школе. Я хочу немножко рассказать, первое, почему важны домашние задания. Я уже это говорил, но я еще раз это хочу подчеркнуть. Ну, во-первых, этапы отношения к домашним заданиям я хочу нарисовать. Давайте назовем домашнее задание другим словом. Это способность христианина работать с Библией, формулировать мысли, высказывать смысл домашних заданий. Во-первых, мы видим, что домашнее задание это занимает 50% благословения, которое вы получаете здесь. Домашнее задание много что влияет, я этого еще коснусь, но с самого начала, какие есть этапы? Смотрите, есть вот это назовем зрелость христианская, это время, и у нас есть некоторые этапы, которые мы надеемся, вы будете проходить и двигаться сюда, а не обратно. Некоторые двигаются сюда, к сожалению. Ну, это я не про вас, это так. Обзор мировой ситуации. Смотрите, первая ситуация, это когда человек просто не считает нужным для себя работать с Писанием, трудиться, читать, размышлять. То есть он думает, ну, у меня есть Дух Святой, этого достаточно. Я просто открою, как-нибудь почитаю, и, в общем, так мне нормально для жизни. Некоторые считают, что там я просто какую-то песню утром спою, вспомню там какой-то отрывочек, поразмышляю, или прочитаю один стих и просто буду размышлять неделю об этом. Есть люди, которые в принципе изначально еще не посвящены работать с Писанием. Это такой первый уровень, но этот человек уже родился свыше, то есть он принял Евангелие здесь. То есть это первый уровень такой зрелости типа. Или это не зрелость, не знаю, как назвать. Второй этап, когда человек приобретает убеждение. Он понимает, мне нужно работать с Писанием. То есть просто там чуть-чуть поразмышлять, это не сработает. Мне действительно нужна истина. И мне нужно ее знать, мне нужно ее узнать, мне нужно ее исследовать, мне нужно ее глубоко понять, соединить со своей жизнью. Мне нужно ее сформулировать в виде какого-то четких принципов, конкретных убеждений, которые я буду всегда помнить, а не просто, ну там, 66 книг Библии, и я просто помню, там что-то такое есть. Очень конкретные принципы. То есть он понимает, мне это нужно. То есть человек, вы, кстати, оцените себе, где вы. Человек понимает, мне действительно нужно работать с Писанием. И мне нужно использовать все возможности для того, чтобы лучше понимать Писание. Это слушать проповеди, это быть в школе, это читать книги. Вот почему мы читаем книги. Мы подбираем такие книги, которые могут сформировать библейские убеждения. Они разъясняют, помогают понять лучше Библию. Некоторые из нас живут приблизительно таким образом. Они вот по кругу ходят. Это типа ослик такой. То есть они ходят по кругу, они что-то, этот круг меняется. Здесь травка пожелтела уже, тут какой-то новый листик вырос. Кажется, все меняется, то есть процесс идет, все нормально, я не стою на месте. Но на самом деле человек ходит просто по кругу. Он открывает Библию и те же самые идеи какие-то подчеркивает. Он не может углубиться, он не может прорваться на новый уровень познания библейской истины. И вот здесь наставники играют важную роль. Поэтому мы читаем книги. Книги нужно читать. Это очень-очень важно. Все великие мужи Божии читали книги. Они к этому серьезно относились. Они читали книги, они слушали проповеди, они искали наставления, я скажу, слушали, ну, сегодня уже мы можем аудио, видео носители и тому подобное. Поэтому это очень важно. Здесь убеждение. Оцените, есть ли у вас такое убеждение. Или, может быть, вы верите, ну, Библия, да, но не очень часто. Или, как бы, в принципе, у меня все хорошо, я по утрам читаю, потом мне ничего другое не нужно. Речь идет, человек приобретает убеждение, мне нужно серьезно относиться к Библии, работать с ней и в любых условиях находить это для себя. Еще раз подчеркну, книги это как один из таких элементов. Потом, но при всем при этом человек не делает это. Или делает очень-очень мало. Третий уровень. Человек начинает следовать этому убеждению. Он не только верит, но он преобразуется для того, чтобы действительно быть способным это делать. То есть я как пастор, в частности, мне нужно было много пересмотреть в своей жизни, даже, кажется, святых вещей, для того, чтобы быть библейским пастором, для того, чтобы работать с Библией. Мне нужно было набираться мужества, отказываться с кем-то встречаться. Таким образом создается конфликт, человек меня может не понимать. Но я понимаю, что я больше принесу благословение этому человеку, если я вот столько времени буду проводить в Писании, а не все время буду просто с людьми встречаться. Поэтому это очень важно. Это нужно много, много еще должно измениться. Это такой третий момент, когда человек и верит, и он начинает работать. Как-то раньше у меня было больше всякого такого. Можно там это как-то еще расчленить, но вот три таких основных мы нарисуем. Смотрите, цель этой школы – это помочь, одна из целей – помочь каждому студенту или вольному залетному слушателю стать вольным слушателем, потом стать уже, может быть, заочником, а потом стать, может быть, очником, если он может приезжать. Для того, чтобы эти люди могли находить время и иметь характер работать с Писанием. Это принципиальный вопрос. С этого все начинается. То есть смысл школы не просто ознакомиться с чем-то так, чтобы немножко ориентироваться и быть там способным рассуждать. То есть мы хотим, роль домашних зданий – это грандиозная роль. И мы видим, что если вы уже доросли, то это ваша духовная зрелость, если вы доросли до того, что вы можете каждый день или каждую неделю выделять время для того, чтобы работать с Писанием. Еще очень важный момент, может быть, это вот четвертый можно написать. Некоторые люди, они с Писанием так работают, у них график так выглядит. Они не сильно работают, потом работают. И вот здесь обычно это сессия. А вот это ночь перед сессией. Или последняя неделя, например, перед сессией. Такой всплеск активности наблюдать. То есть это хорошо, вы молодцы, супер. Как бы слава Богу, что у вас эти всплески есть. Но мы надеемся, что зрелость придет к тому, что вам не нужно будет всплески всю ночь сидеть, а что у вас будет более ровный график. Пусть он не будет такой высокий, но при ровном таком, при том, что вы, это как стиль жизни, вы каждый день выделяете время для истины. Вы каждую неделю уделяете время для того, чтобы познавать Бога через Его Писание. И поэтому это, вы больше вы достигнете. Это будет как стиль вашей жизни. Это будет очень мощное влияние ваше на окружающих вас людей. Если вы муж или жена, на спутника жизни, на ваших детей, на ваших друзей, на сослужителей в церкви, на братьев и сестер, с которыми вы в домашней группе, у вас всегда будет чем поделиться, у вас всегда есть о чем поговорить из Слова Божьего и тому подобное. То есть вы живете Библией, это будет очевидно. Это наша цель. Мы мечтаем, чтобы каждый приобрел вот такое состояние, такое отношение к истине. Еще один момент. Для этого нужно учиться, да? Для этого нужно учиться быть учеником Иисуса Христа. Тот, который, как Мария, садится у его ног и слушает, и назидается, а не где-то вдалеке пребывает. Для этого нужно многое в своей жизни менять. В первую очередь, почему не получается выделять время для работы с Библией? Это может быть, у вас нет убеждений. Вообще нет. Или есть, но они не очень серьезные для вас. Они не приоритетные. Другие ценности для вас важнее. Может быть, у вас уже есть убеждения, но у вас еще нет характера зрелого для работы. У вас нет воздержания, у вас нет долготерпения, у вас нет способности противостоять каким-то трудностям, идти на смерть для себя, когда хочется посмотреть фильм, а ты открываешь Писание и читаешь. Или какие-то книги, или когда тебе просто, ну я не такой активный, я вообще долго не могу сидеть, я не поседа с детства, и это просто не по мне. Но когда мы понимаем, какую роль истина играет в христианстве, мы понимаем, что, ну, замечательно, что ты не поседа, молодец. Но если ты хочешь расти, то как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко. Все. То есть, если ребенок рождается, ну вы знаете, я не сильно там прожора, я как бы тут месяц не буду, потому что потом буду. Ну, никто так, я надеюсь, не делал среди нас, да? Если бы делал, не было вас бы здесь. То есть, и точно так же к истине нужно относиться. Христианство невозможно без истины. Невозможно без откровения Божьего Слова, просвещения в наших сердцах. Поэтому это должен быть характер, это возрастание в этом. Не обманывайтесь, не думайте, что вы просто такой человек. Суть такая, вы просто незрелый по-библейски человек. Хоть вы 20 лет в церкви. Вы еще не зрелый в отношении к истине. Вам нужно, как новорожденному младенцу, научиться любить истину. И это то, что мы должны распространять. Это то, как мы должны на других людей в том числе влиять. Должно быть очень ясное, конкретное посвящение. Это должно быть ясный приоритет для вас. Вы должны быть убеждены, что без этого нет будущего для вас. Вы должны это выставить в серьезный приоритет. То есть другие вещи ниже для вас должны стать, чем этот. Ваше любимое времяпровождение, ваши стандарты мне глубоко и не нужно, я и так ориентируюсь. Ваше состояние лени, как кто-то сказал, что лень это не бездеятельность, это занятость просто не первостепенными вещами. Должна быть стратегия жизни для этого. Смотрите, я сейчас хочу поделиться такая мудрость ученика. И почему? Иногда мы думаем, ну вот так живем. Мы живем себе припеваючи, а потом сессия вдруг опять внезапно нагрянула. И потом мы, значит, начинаем заниматься этим, а потом еще что случилось и не получилось, и мы сделали вместо всего задания половину. И потом, вот так. На самом деле нам нужна стратегия. Смотрите, когда вы получаете домашнее задание, вы точно знаете, когда следующая сессия уже, вы знаете там, когда следующая сессия. И вы очень ясно можете понять, посчитать, сколько дней, и понять, сколько каждый день вам нужно заниматься, ну или каждую неделю. И вы просто пишете, я в книге, например, 4 недели, 4 главы, каждую неделю должен читать одну главу и писать одну работу на одну главу. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть это, я понимаю, это очень странно звучит для украинцев. То есть это вообще такая запланированная, недуховная, неводимая даже Духом Святым некоторые считают жизнь. Жизнь духовная, это вот по велению сердца, раз пошло, вот она искренность, вот она настоящая, так сказать. Вот она жизнь, вот она свобода. Но это не свобода, это похоть, это похотливая свобода. Библейская духовная свобода – это способность управлять собой. Это способность быть мудрым и планировать. Поэтому очень важно, чтобы вы могли запланировать, сколько, когда я буду читать. Честно говоря, мудрость еще вот о чем скажет. Вдруг что-то случится, и вдруг какая-то ситуация возникнет. Поэтому я лучше запланирую все домашнее задание не на 4 недели, а на 3. И одна неделя у меня запасная будет. Если вдруг что-то выбьет меня, я заболею на неделю, у меня будет еще эта неделя. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Что когда мы не имеем такой стратегии, то тогда мы, скорее всего, попадаем в халеп. Или если нам просто в жизни нечем заняться, мы в любой момент сели, раз, и неделю себе посвятили домашнему заданию, все сделали спокойно, не спеша. Ну, не у всех у нас есть такая возможность в жизни. Смотрите, еще один очень важный момент. Нам нужно быть мудрым, какие задания для нас легкие, а какие сложные. Например, мне все легче там читать, чем писать. То есть прочитать ты так полупассивно можешь читать. Писать каждое слово нужно сформулировать, то есть создать его, это трудно. Поэтому нам нужно быть мудрыми. Ну, я сначала 4 недели буду читать, а потом все напишу. Это так не срабатывает. Размежевать, или как это называется, то есть как бы чередовать там чтение и ваши работы, которые вы пишете. Чтение книг, может быть, вам сложнее читать книги, чем Библию, значит, вы себя в первую очередь дисциплинируете это делать. А то, что вам легче делать, вы на второе как бы место оставляете. И вы такую мудрость применяете. Когда, я не знаю, ну не у всех тут есть дети, но когда у тебя есть двое детей или еще больше, то тогда некоторые мамы говорят, что ну, жизнь просто закончилась. Какая истина, о чем вы говорите, вы не понимаете, как я живу. На самом деле нам нужна мудрость и библейская зрелость, чтобы этой мудростью пользоваться, чтобы стратегически управлять своей жизнью, чтобы думать просто, что реально происходит и как этим управлять. Это и есть воздержание, плод Духа Святого, то есть самоконтроль, способность управлять собой, своей жизнью. Кроме этого, смотрите, нам нужно увидеть ниши, которые в нашей жизни, которых миллион этих ниш, в которых можем делать домашнее задание. Наша лень вырабатывает миллион как бы убеждений, чтобы эти ниши использовать по-другому. О чем я говорю? Например, вы едете в транспорте. Читать вредно, это вредно для глаз. Может быть, у вас очень плохое зрение, тогда, может быть, вам не нужно читать. Но в большинстве случаев обычно это не так ужасно, чтобы вы, наверное, вы выживете. Я читаю всю жизнь в транспорте, у меня еще есть зрение. Я вас вижу очень ясно, я могу читать. То есть там есть очень много времени. Вы можете слушать аудио, вы можете... Когда ездил в институт, один час туда и один час обратно, 6 лет, то я утром заходил в метро, где меня вот так заживали, я доставал Гедеоновскую Библию, реально я ее вот так открывал, один стих прочитывал, и вот так стоял, думал. Ну, потому что ты не можешь так спокойно читать или еще пометки делать. То есть я стоял и думал над тем, что я прочитал. Потом я открыл следующее. Ну, даже трясет, например, да? Вы можете одну секунду или две секунды прочитать, подумать. Вы можете стих заучивать, карточку достать, прочитать и повторять ее. Есть еще много других. Заметьте, иногда как мы вечера проводим, иногда вечерами мы прожигаем тонны времени. Мы как бы, ну все, я уже устал, как-то нужно уже в себя прийти. И вот уже 12 часов, уже час, уже два некоторые. И мы типа как бы отдыхаем, мы кучу всего делаем. Потом если однажды мы сядем, посчитаем, сколько часов вечера мы потратили на сериал или на что-то такое. И мы уже снемся. Я уже снулся когда посмотрел. Какой-то я жил такой, ну это типа как бы уже другое время, все. Потом я утром встать нормально не могу, у меня потом нет сил. И потом я уже как бы должен прийти в себя, у меня тяжелая жизнь. Я себе не могу так прямо позволить. Конечно, пастор Рюн открыл, там сидит, читает дома. Вот у него лафа. А у меня реально, я на работу езжу, у меня реально есть вещи. Я думаю, что я тружусь, наверное, серьезнее, чем 90% людей, которые... Я так думаю, не надбиваясь этим особенно. Последняя неделя конференция в Хапе, я потом приезжаю, дети были, много разных трудностей, как у пастора, разные обстоятельства. Последние два дня я молился одной молитвой, одной из молитв. И я просто просил физических сил. Мне пережить этот день и завтра ничего проповедовать. Поэтому ищите эти ниши, их очень много. Учитесь любить истину, учитесь о ней разговаривать. Этого очень много, находите это. Я верю, что домашнее задание, кроме письменного, можно выполнить вообще то есть по дороге в троллейбусе. Кто в Киеве особенно живет, кто в Шепетовке, там, конечно, сложнее с этим. Вышел и уже на работе. Ну и они, конечно, так не думают. Они далеко идут, 15 минут на работу. Кто в Киеве полтора часа едет, то думает. Поэтому будьте мудрыми. И еще я хочу сказать, ваша способность учиться, познавать истину, это то, что повлияет на всю вашу жизнь. Это повлияет на ваше хождение перед Богом, на ваше восхищение Богом, на ваше удовольствие в Боге, на вашу радость в Боге. Это повлияет на ваш характер, на вашу способность состроить семью, на ваше влияние в семье, на ваше влияние на работе, там, где вы находитесь. Это повлияет на ваш характер, на ваших детей, это повлияет на ваше служение. Потому что это ключ Слова Божьего будет вас трансформировать, если вы научитесь быть Словом Божьим, как Иисуса Навина написано 1.8, это сегодня домашнее задание. Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы ты был способен, да, там написано, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен во всех путях твоих. Это очень категорическое, четкое, ясное обетование. Прямоугольные, ясные углы у каждого слова. Очень ясная зависимость. Если мы этому научимся, это повлияет на всю нашу жизнь. Пусть Бог вас благословит расти в этом. Мы будем еще о этом говорить, будем ободрять вас, чтобы вы могли действительно жить таким стилем жизни, который вам позволяет быть библеистами, богоцентричными библеистами. Еще один момент по поводу, как выполнять домашние задания. Чтобы это понять, нужно узнать, как мы их оцениваем. Вам будет легче сориентироваться. Смотрите, у нас есть несколько принципов, по которым мы оцениваем домашние задания. Они очень красиво у нас сформулированы. Сходу и не поймешь. Поэтому я просто постараюсь вспомнить, как мы по-человечески. То есть это как бы составляют такие люди серьезные. Ну, мы с вами люди простые, потому я просто скажу. Смотрите, как мы оцениваем. Вы выполняете домашнее задание как часть какого-то курса. Поэтому, если мы даем вам какую-то книгу, или какой-то отрывок из Писания, или какой-то вопрос вам нужно ответить, то это, скорее всего, связано с этим курсом, да? Логично. То есть, если вы отвечаете, и это абсолютно не связано с темой курса, может быть, вы очень правильно ответили, но это немножко не в тему. Вам нужно стараться домашнее задание в тему понять. Ну, например, читая книгу там, «Харизматики» Джона МакАртура, вам нужно было учиться о роли Писания. Хотя тема, в принципе, как бы чуть-чуть другая книга. Потом мы прочитали только 7 глав, которые нас интересовали. Поэтому первое – это то, что это связано с темой. Очень ясно. Второй важный принцип – мы анализируем ваше усердие. И это достаточно просто можно увидеть из работы, которая пишется. То есть, если вы усердно к ней подошли, это большой плюс вам. Даже если вы что-то не точно написали или как-то еще какие-то, может быть, стандарты там работы чуть-чуть длиннее написали или чуть-чуть короче. То есть видно, что человек старался, он усердие прилагал, это самое главное. То есть мы не оцениваем, у нас вот есть шаблон, кто не дотянулся, у вас проблемы. У нас есть плавный процесс, то есть каждый стартует в своей точке. И поэтому мы хотим ободрять каждого расти, а не просто оценивать и отсеивать. Поэтому мы смотрим на усердие. Если человек действительно вложил туда старание, то это оценивается. Это второй принцип. Поэтому, если вы какую-то писульку там пишете, или какие-то такие, ну, видно, что вы не старались, что вы не работали, я не имею в виду, там должны быть капли пота вашего, немножко крови на бумаге, я это не имею в виду. То есть, ну, что-то понятно должно быть. Или если вы как-то там вот так вот, есть люди, которые выполняют домашние задания за несколько часов, вообще без проблем. Они этим даже хвалятся, христиан есть такие. Это, ну, тут нечем хвалиться. Человек просто плохо работает, он не усердный. Третий принцип. Мы анализируем глубину того, что вы пишете. Глубину понимания темы, глубину написания. Ну, то есть можно написать там Псалом 118 и работу по нему написать. Ну, Псалом про Библию. Как бы, ну, это да, это все мы знаем. Тут ничего удивительного. Тут и работу не написать. Ну, там, что Библия это хорошая книга, и просто там перечислить 3 ее характеристики, когда там ее 300. То есть явно, что человек не сильно. Он не может потом выйти и в домашнюю группу провести, или он не сможет потом душепопечение сделать. Он не сможет кого-то наставить, сказать, смотри, вот 15 принципов из Псалма 118. Человек так просто общим впечатлением поделится. И такое же влияние окажет. Никакое, не глубокое. Поэтому мы анализируем, насколько вы глубоко. То есть у вас есть там пункты, какие-то подпункты, или вы там с чем-то это сравниваете. То есть вы вникаете в тему. Здесь это тонкий вопрос, да, тут очень трудно определить, какая же глубина нужна для того, чтобы все было. Хорошо, еще один момент. Хорошо. Теперь, собственно говоря, мы переходим к библиологии, если у нас еще есть время. То есть это такое общее введение я сделал, просто чтобы у нас 2 месяца мы как-то так в таком формате не встречались, поэтому я думаю, что вы сориентировались. Что вы сюда приехали? Если кто-то сидит, думает, что я здесь делаю? Где мои вещи? Когда будет автобус? Автобус будет не скоро. Теперь, собственно говоря, мы переходим к библиологии. Несколько моментов я просто подчеркну. Значит, смотрите, наша школа и, собственно говоря, любая школа христианская должна вот таким образом строиться. Самое фундаментальное, с чего все начинается, это библиология. Если у нас нет единства в этом вопросе, то все остальные вещи невозможно будет решить. Если, например, кто-то считает, что он читает отрывок и как-то вот чувствует, что здесь как-то вот так вот имеется в виду, а другой чувствует, что вот как-то по-другому, то тут не о чем говорить. Тут стандартом истины являются твои личные субъективные чувства. Нам нужно быть убежденными, что стандартом истины является только Библия. И мы должны правильно к этому относиться, ее авторитетность, ее непогрешимость, ее безошибочность, ее достоверность, ее там еще другие характеристики, которые мы разбирали с вами. То есть у нас должно быть здесь единство. Это, кстати говоря, очень важный принцип для служителей церкви Алмаз, вот кто здесь из них. Если у нас нет единства в библиологии, я думаю, что вы не сможете нести служение, например, вести домашнюю группу. Потому что это принципиальный вопрос. Библиология. Многие здесь говорят больше канон. Может быть, вы встречали. То есть, собственно говоря, сам текст, который канонизированные книги. Мы сегодня будем говорить о каноне. Но нам нужно все-таки определить библиологию. То есть правильное восприятие этого канона. Правильное восприятие библейской истины. Это фундамент для всего. Как заниматься душепопечением? Душепопечение может решать проблему депрессии? Может ли решать проблему раздвоения личности? Мы на чем будем строить убеждения? Ну, психологи говорят, что пастор должен в церкви там про духовное, а тут уже явно психическое заболевание, депрессия, поэтому человек должен идти к психологу. Там и так далее. То есть мы будем на основании Писания анализировать. Может ли наставник библейский помогать человеку, у которого депрессия, или это не его парафия. После этого методы изучения Библии. Герменевтика мы напишем. Если у нас нет ясного понимания, как с Библией работать, то тоже возникает проблема. Хоть Библия и есть у нас, но так как мы все работаем с ней абсолютно по-разному, то у нас ее фактически нет. То есть объективно как бы источником истины становится человек, который определяет, ну я вот так буду к ней подходить. Я думаю, что нужно читать между строк и вот как-то дух уловить. Другой человек скажет, что это неправильно. Поэтому это будет второй курс. С самого начала мы отношения формируем к Библии и как с ней работать. И характер, я надеюсь, через домашние задания, чтобы мы с ней работали. И навык правильного изучения Писания мы формируем. Через следующий курс герменевтики и экзегетики. Через это мы формируем библейское богословие или библейскую теологию. Библия не написана параграфами, как написана там систематическая теология или какие-то энциклопедии, например. Там буква А, там Адам, потом что там еще на А есть, Авраам там и тому подобное. Да? То есть Библия не так написана, она написана по-другому. Поэтому мы должны ее воспринимать именно в том, как она написана. То есть это, скажем, библейская теология. Мы этого коснемся. Из нее, как плод библейской теологии, мы строим систематическую теологию. То есть мы, понимая общее учение Библии, понимая, как оно развивается и тому подобное, вникая в него хорошо, исходя из этого, можем выводить, если так можно сказать, отдельные принципы. Например, каков есть Бог? Он есть Троица. Из учения библейского мы это можем вывести. Или там еще какие-то моменты. Ангелы. Какое их служение? Из многих-многих библейских вот отрывков, которые как бы размазаны по всей Библии, мы выводим, вот собираем в один параграф, в один раздел учение об ангелах. Это систематическое богословие. И потом мы можем так сказать, практическое богословие, практическая теология. То есть как евангелизировать? Ну как? Как я пришел к Богу, а как ты пришел? Ну я смотрел как какой-то фильм, и потом я понял, что вот как-то вот это, или потом там у меня бабушка умерла. Вот так и нужно это делать. Значит, первое, у тебя должна умереть бабушка. Второе там и так далее. Ну у тебя реально должна какая-то трагедия в жизни произойти. Ну пусть не бабушка, но трагедия. Иначе просто у тебя нет шансов. Это не из Библии сформированное библейское богословие. А есть разные методы, мы на каждой сессии этого касаемся, евангелизационные, которые представлены. Многие из них не отражают Библию во всей полноте. Многие из них, они, вот если Библия вот так вот учит, они вот только эту часть отражают, какой-то метод. А вот эти части, они потеряны, они не представляются. И мы будем об этом говорить в конце. Таким образом, у нас практическая теология или практическое богословие. Как должна быть устроена церковь? У нас будут курсы экклесиологии. Как должна быть совершаться служение, как человек должен духовно сам расти практически, как он может совершать служение передачи Божьего Слова другим людям, в проповеди, в домашней группе, в личном наставничестве, ученичестве, в евангелизме. То есть как это практически делать, мы должны это из всего богословия выводить. И вот здесь вверху что-то еще остается. То есть я хочу показать, где находится библиология и какую она ключевую роль играет. Люди, которые будут присоединяться к нашей школе позже, вот, например, я очень надеюсь и молюсь о том, чтобы еще присоединились люди из нашей церкви, из других церквей на курс герменевтики. Кстати, об этом я тоже немножко еще должен рассказать, потом расскажу. Если человек присоединяется к школе, мы будем, например, он присоединяется на каком-то там этапе, ну, где-нибудь вот здесь уже, например. Мы будем ожидать, что он первый курс обязательно должен пройти, курс библиологии. То есть он как бы присоединяется там на пятый курс, и первый курс он параллельно должен как минимум прослушать. Потому что если этого нет, тогда все остальное просто бессмысленно об этом говорить. Теперь смотрите, в самом начале, если с вами ваши конспекты, вы можете увидеть цели этого курса. Данный курс необходим для того, чтобы заложить базовые знания, необходимые каждому человеку-христианину, который намерен серьезно жить для Господа. Его изучение поможет каждому студенту в трех моментах. Первое. Сформировать правильное отношение к Библии как единственному источнику эффективного, спасительного и созидательного воздействия на души людей. Второе. Внимательно познакомиться с различными ошибочными подходами к Писанию. Это особенность нашей школы. И к его истолкованию. Мы знакомились с ошибочными подходами, чтобы избегать их в своей жизни и в своем служении, а также чтобы уметь распознавать их в практике людей, с которыми им, ну, этому студенту приходится иметь дело. Это важная цель, мы ее достигаем. Я сейчас ее еще прокомментирую. И третье, это понимать важность внимательной и дисциплинированной исследовательской работы в процессе исследования Писания. Вот эти три цели мы должны сегодня, по идее, в конце сказать, мы их достигли. Каждый должен сказать, я их достиг. Я хочу немножко прокомментировать вторую цель. Некоторых людей смущает то, что я говорю о других христианах и говорю негативно. Я хочу это прокомментировать. Есть разница между библейской оценкой и осуждением. Осуждение выносит вердикт, не дает как бы в сердце человека, не дает шансу другому человеку. То есть ничего, ты погибший, с тобой все кончено. Это осуждение. Я надеюсь, я так никогда не говорю. Во всяком случае, я так никогда не имел, если кому-то показалось, что я так говорю. Я не имел этого в виду. Но оценивать мы призваны Библией. Сегодня это не популярно, необычно. Сегодня призвано единство любой ценой. Такая идея очень популярна. Толерантность. Это влияние мира на христиан. Но апостол Павел оценивал. Он писал послание, он говорил, к такому-то так-то относитесь, а это вообще еретик. А вот эти молодцы помогали мне, в вере стоят верно и тому подобное. Мы должны выносить оценку, это правильно. Мы должны осознавать мир, в котором мы живем. Тогда только мы можем понимать истину. Для того, чтобы ясно понять истину, нам нужно увидеть ее в реалиях, в которых мы находимся. Одно дело посидеть и поизучать, там, например, роль мужа в семье. Ну, она вот такая, вот такая, вот такая, какие-то принципы из Библии, не говоря о реалиях жизни. Потом человек приходит и делает ужасающие вещи дома. Потом приходит, опять это изучает. И он просто думает, что вот лидером быть, это правильно. А потом он любой ценой это применяет. Поэтому он должен понять, быть лидером верно, но все библейское учение учит, как быть лидером, и практика жизни показывает проблемы, которые с этим есть. И вот в наших реалиях лидерство, оно библейское вот так проявляется. Человек должен понимать мир, в котором он живет. Тогда он может эффективно кого-то тоже наставлять. То есть наша задача, вообще задача нашей церкви, это взять Библию и показать ее применение каждой части жизни в тех реалиях, в которых мы находимся. То есть, если мы говорим Библия о семье, то мы говорим о реалиях, в которых мы находимся, и как Библия на это влияет, и как она должна осветить эту сферу. Поэтому очень важно, поэтому я этого касаюсь. Еще один важный момент. Когда я оцениваю каких-то других христиан, ты знаешь, я говорю, что они не спасены, или что они там, их нужно ненавидеть, то есть, абсолютно я это не имею в виду. Мы должны любить даже врагов своих, не говоря уже о других христианах. Но оценивая что-то, мы становимся мудрее и более становимся библейскими, то есть более угодными Богу. И мы должны иметь способность принимать их, а не отвергать, не надмиваться ни в коем случае. Еще один очень важный момент. После того, когда я показал видеоролик Андрея Тураева, некоторые мне сказали, или там один человек сказал, что как бы, ну, к нему и православные неоднозначно относятся. Цель нашего изучения это библиология. Это библейское учение о Библии. Вот это суть. Когда я привожу какие-то примеры, я не могу приводить полный спектр, там, например, православие русское делится на 12 направлений. Представитель этого направления такой. То есть я просто привожу какое-то яркое высказывание. И я стараюсь его не какого-то найти крайнего человека, который просто что-то там в нашей церкви тоже может человек что-то скажет, сказать, и потом сделать вывод, все протестанты такие. Это будет не мудро. Поэтому я стараюсь найти какой-то характерную особенность. В частности, вот сегодня, ну и сегодня в частности читал, такая книга есть, католическая, словарь библейского богословия католический, который отражает, вот я сегодня читал, может быть вам прочитаю, как они смотрят на библейские тексты, на предания. официальная позиция, которую человек высказывает. И еще один важный момент я хочу сказать. Когда мы смотрим на других людей, на других христиан, на их убеждения, мы должны понимать, что есть, что ли, несколько уровней. Мы должны на нескольких уровнях анализировать это. Вот здесь есть то, что человек просто высказывает. Например, он говорит, у меня был разговор буквально вот недавно, где-то трехчасовый с одним пастором. Мы говорили об авторитете Библии. И он говорит, а мы говорим, я смотрю, что он не верит верно в авторитет Библии. И мы начинаем с ним говорить. Он говорит, я верю в авторитет Библии. Все это говорят. То есть это просто высказывание. То есть человек через 3 минуты, обращаясь в христианство, человек, будучи не христианином, верит, что Библия святая книга. Назовем это авторитетное такое дело. Но то, что человек потом, как он представляет свое мировоззрение, это может абсолютно противоречить этому утверждению. Ну, например, да, Библия авторитетная, но пойми, что оно там имеется в виду, смотри, сколько разных толкований. И все, ее уже не существует, авторитетная Библия. Авторитетный становится толкователь, богослов, которому... Ну, я вот с этим богословом. Как он толкует Библию, для меня это важно. Вопрос главный, что человек подразумевает под авторитетом Библии. Вот главный вопрос. Мы все верим в авторитет вот на этом уровне, на уровне наших заявлений. Но что мы подразумеваем? И это можно увидеть из разговора, как человек видит это, как этот авторитет Библии, вот если, как он применим в разных сферах. Как это влияет на заявление психологии, как это влияет на то, как мы строим церковь, на открытие менеджмента или там сетевого маркетинга, как это влияет на наш евангелизационный там, на нашу инвестиционную стратегию, как мы считаем в мире, в котором мы находимся, мы заходим в помещение, которое мы арендуем, в котором нет никакого убранства, и еще и проповедник одет очень-очень просто, как светский человек. И такое искушение, и очень... При этом есть соборы, в которых ты заходишь, ты сразу знаешь, ты в церкви. Ты чувствуешь другие чувства сразу. Они могут быть абсолютно недуховными, просто это другая обстановка. И возникает искушение, может быть, немножко убранства и нам добавить. Может быть, что-нибудь, ну, такое сделать, вот, чтобы как-то люди заходили, все-таки вот... Может быть, иногда это правильно, может быть, нет, но из чего это проистекает вопрос? И человек как бы говорит, что, ну, Библия, да, великое дело, мы ее тут проповедуем, но все-таки важнее, все-таки как-то вот впечатлить людей убранством. И так далее. То есть, как человек думает о всех остальных вопросах? Приведу вам такой пример. Вы приходите в церковь, которая называется «Благодать». Она так называется, да? Более того, я усложню ситуацию. Вы сидите, вы попали как раз на проповедь про благодать. Первая проповедь была про благодать этой церкви. Потом вы там еще 1 месяц ходите на собрание и слышите на каждом собрании, ну, 1 или несколько проповедей, которые абсолютно противоречат благодати. Посмотрите, как люди живут, вы видите, они живут по законничеству. Они не понимают благодати. Но если ты придешь и скажешь, в вашей церкви нет благодати, ты о чем говоришь, что у нас название благодать. Я проповедь уже не слышал, я проповедовал про благодать. Но это учение можно убить 10 другими учениями. Поэтому мы говорим, что важно полноценное, здравое библейское учение, которое касается всех сфер. И мы должны, как в этой писе, мы должны углубляться в каждой этой сфере. Иногда оно не сбалансировано, и поэтому учение о благодати, оно просто нивелируется всеми этими остальными учениями, убивается. То есть, когда мы смотрим, мы должны смотреть, что человек заявляет, с самого начала. Я верю в авторитет. Потом, как он говорит о других вещах, как он понимает другие вещи, не противоречит это. Потом мы должны посмотреть на практику жизни, на практику его жизни и людей, которых он наставляет. Может быть, даже он очень все правильно говорит. Но на практике мы смотрим, как практикуется то, о чем говорится. И видно, что не только эти убеждения, но еще какие-то другие убеждения влияют на практику. И эти убеждения, они, может быть, не озвучены так ясно, но они убивают это понятие. Например, недавно я читал статью, которую написал сегодняшний Папа Римский о спасении по благодати. Если бы не знал, что это Папа Римский писал, было 2 нюанса только, которые такие. Ну, я бы подумал, ну, просто какой-то хороший пастор-протестант писал о спасении. И он все правильно написал, но если это потом помещается во все вероучение, то это сразу меркнет, потому что там есть еще другие позиции. Поэтому мы должны быть мудрыми, когда мы анализируем. Я пытаюсь так вам представить, то есть пояснить не просто какой-то там, когда я говорю, не все верят в Библию, я говорю, не все верят в авторитет. Я подразумеваю, не все правильно понимают, что под этим подразумевается. И таким образом, они не верят в библейский авторитет. Верно. Это такие просто комментарии на некоторые моменты, которые, в которых просто я где-то коснулся с кем-то, и я поэтому очень хотел всем осветить.